Привет! Это подкаст «Вок не смог». Привет, Надя.
Привет, Ванда.
Надя, что «Вок не смог» объяснить нам сегодня?
«Вок не смог» объяснить, нужно ли обращать внимание на тренды. Я, честно, готовясь к покупке одежды к новому сезону, посмотрела несколько статей про тренды на весну, там и на осень даже дальше туда. И, в общем-то, обнаружила массу рекомендаций. Черное, белое, оверсайз вверх, шорты, трусы, только боди, без всего. Платье микро, прозрачный карандаш, без бретелей. И, в общем, после всего этого у меня остался вопрос. Вообще, как это сочетать, даже не спрашиваю, но что из этого по-настоящему можно носить, и что из этого, правда, тренды?
Меня больше всего заинтересовал прозрачный карандаш. Я очень хочу посмотреть на это. И также я очень хочу посмотреть, как во всех этих трусах на голое тело будут люди ходить за пределами страничек Инстаграм. И с этого как раз стоит начать нашу беседу. Вот тебе никогда не казалось странным, что что-то с этими трендами не так? Если ты каждый год листаешь журналы, даже раз в год, ну, в марте ты покупаешь такой толстый мартовский номер, пришла весна, и там тебя ошарашивают каждый раз тем, что в моде цветы, либо что-нибудь прозрачное, либо что-нибудь в греческом стиле, либо в морском стиле, либо соломенные сумки, например. И вот на какой-то год, по идее, должно было прийти недоумение, что, господа, позвольте, в прошлом году было ровно то же самое. Было у тебя такое?
Нет, у меня было другое. Мне кажется, еще со школы у нас с девчонками было развлечение, ну, понятно, смотреть модные журналы. Первое, для того, чтобы посмотреть, какие все девушки там красивые. Во-вторых, посмеяться. Ой, представляешь, вот так-то мы на улицу пойдем. Ой, а вот это вот ты представляешь? Таком, то, что мальчики тоже иногда смотрели вместе с нами.
Кто-то Серега посмеется.
Да-да-да. Или представляешь Серегу вот в этом наряде, потому что мужская мода тоже довольно такая любопытная бывает во всяких трендовых штуках. У меня всегда к трендам, ну, если мы говорим о подиумной моде или там о модных журналах, был вопрос вообще, как это носить. Кажется, что мода на страницах журналов и на подиумах очень сильно отличается от моды, которая потом выходит на улицы. И мой практический вопрос как потребителя, он к тому, а в чем на улицу-то выйти?
Это очень закономерный вопрос, но давай все-таки начнем с базы. А именно, то, что называют трендами, это все можно было бы назвать этим словом, только если прибавлять каждый раз, что это тренды для продавца. Вот есть тренды для продавца и тренды для покупателя. Продавцу что важно? Продавцу важно купить товар, который будет в фокусе внимания. Продавцу важно не складировать, ну, например, розовые микрошорты, когда вошли в тренд, в кавычках, брюки палаццо синие. Да, продавцу это все важно. И в целом вся индустрия моды работает как часть производственного процесса, и она не может избежать того простого факта, что чем больше ты производишь, чем больше ты продаешь, тем более успешна твоя компания, тем более успешен твой бизнес. Поэтому индустрии моды сложно сидеть на двух стульях и, с одной стороны, рассказывать о том, что есть некая вневременная мода, и что если вы купите нашу прекрасную, дорогую вещь, которая вне времени будет вам служить годами, то все у вас будет прекрасно, при этом на следующий сезон им опять нужно продавать какую-то вещь. Поэтому вот эти понятия, они, конечно, смешиваются, и глянец идет вслед за продавцом. То есть все те тренды, которые транслирует глянец, он транслирует их в интересах продавца. Синие, друзья, синие в моде, давайте носить синие. Или кожа. Кожа в моде, эко-кожа, кожа неважно. Давайте все носить кожаное, либо предметы одежды, да, сами названия, ну вот брюки, в моде брюки или в моде юбки. Это довольно глупо, потому что наименование предметов одежды, их с самых древних времен, почти все их сразу изобрели, и не то чтобы мы сильно как-то продвинулись в этой области. Как было платье, так и осталось платье. Изменились форм-факторы этого платья. Но как идея, да, что-то, что держится на плечах и доходит тебе там хотя бы до середины бедра или до пяток, это как бы осталось. Потом брюки, да, всякие шорты, юбки. Ну, все это есть, и невозможно изобрести здесь что-то новое. Поэтому Вот такие вещи, как брюки, юбки, платья, наименование вещей, цвета вещей, материалы, из которых произведены вещи. Это все тренды для продавца. К покупателю они не имеют отношения. Очень простой логический тест. Если ты наденешь сейчас синие брюки, в то время как в журнале прочитала, что модный черный цвет. Что произойдет? Ты станешь немодной. Или у тебя будет вот тот вот Сережа из твоего детства, почитав модный журнал, пальцем тыкать и говорить: «Надюх, не, так нельзя. Так нельзя, пожалуйста, нет. Все-таки синие брюки модные, не черные. Ты что, журнал не читала?» Ну, глупо, правда? То же самое, если я надену кожаные брюки, если я надену тканевые брюки. Большая ли разница? Да небольшая. И те тренды, которые на самом деле отвечают за актуальность вещей, они связаны с формой и, соответственно, с фасоном. То есть мы можем увидеть, что совсем как-то мало стало, ну, условно, брюк дудочек, да, а особенно таких, которые прямо вот по фигуре, прямо вот они обтягивают. Такого стало мало, если даже есть брюки 7/8, то они свободно как-то на бедрах сидят, да, там человек может в них поместиться. Или мы видим, что изменились пиджаки. Сейчас большинство пиджаков довольно свободного кроя. Но тут вот есть но. При этом тенденции достаточно разнонаправлены. И есть пиджаки прям оверсайз невероятный. А есть, и они прямо вот сейчас, вот в текущих показах, которые на следующую осень, куценькие-куценькие, как мы бы сказали еще год назад. И ничего. И они уживаются в параллельных показах. На одном показали такое, на другом другое, а, возможно, их показали прямо в рамках одного показа. Хотите так носите, хотите эдак носите. Поэтому сформулировать вот что говорит тебе какой-то признак, что вот это точно не современно, а вот то точно модно, довольно сложно. Это какое-то сочетание факторов, но совершенно точно давайте хотя бы упростим себе жизнь и исключим из своего обихода как покупателя вот этот невроз на тему «а горох в моде?», «а принт вот такой зеброй в моде?», «а кожа еще в моде?».
Ну, а зачем тогда смотреть модные показы? Ну, то есть это просто как кино посмотреть, там, мультик, или все-таки в моде разобраться?
Мне нравится версия с мультиком. Это нужно для того, чтобы как раз определить, что происходит с формой вещей, с фасоном вещей, как в целом меняется крой, да, как, куда он в целом движется. И здесь можно прибегать к такому количественному, простому количественному анализу. Я посмотрела, условно, 100 показов, и в них я увидела, что там 70% пиджаков были оверсайз, а 30% были очень близкие к телу. И при этом те, которые прям были по фигуре и плотно садились на тело, те в основном носили застегнутыми на все пуговицы в виде топа. Вот это важное для тебя будет открытие. Ты поймешь, что не просто следуя последним, да, последним самым новостям моды можно купить себе тот пиджачок, который ты, возможно, давно мечтала, но было стыдно. Все же носили оверсайзы, а тебе хотелось вот этот, который с такими узкими плечиками. Вот теперь ты его можешь купить, но нужно посмотреть, а что внизу? И ты увидишь, что внизу там ничего. Там какая-то майка, которая не видно, пиджак застегнут на все пуговицы, ну, такой топ. И вот это тоже важно, то есть смотреть показы нужно, потому что это интересно, это очень развивает визуальную мышцу, и потому что ты сможешь отследить, как меняется крой. И крой — это номер один, а дальше номер два, но такой по значению сильно ниже, чем номер один. Номер два — это как сочетать. Да, как сочетать какие-то приемы, какое-то что-то новенькое относительно, потому что, скорее всего, все эти приемы, как что с чем надеть, условно, надеть ли куртку под пальто, или надеть ли два пиджака сразу, или надеть ли жилетку вместо топа. Скорее всего, это все уже когда-то было. Но человек не может осознать все сразу, и на что-то он больше обращает внимание сейчас, на что-то больше обратил внимание в прошлом году. Вот в упор не видел в прошлом году, как классно носить, не знаю, юбку на брюки. сверху. А сейчас увидела, такой, обалдеть можно. Так у меня же и брюки такие есть, и юбка такая есть. Все есть.
Но если говорить про этот количественный анализ, если уж прям кто-то всерьез собрался там посмотреть 100 показов и 70% информации в своей голове прокрутить, то как вообще эти тренды рождаются даже в самой модной индустрии, когда один дизайнер творит в Милане, другой дизайнер творит в Нью-Йорке, коллекции могут выглядеть очень разными, но где-то посередине происходит, не знаю, пересечение идей, и внезапно мы видим тренд. Вот как это происходит, что в разных концах Земли могут наметиться одни точки соприкосновения?
Сейчас гораздо проще это объяснить, чем до эпохи глобализации и интернета. Понятно, что вот прямо сейчас мы как человечество находимся в более или менее едином информационном потоке. То есть мы более или менее все следуем глобальным трендам. Кто-то эти тренды только начинает воспринимать, кто-то эти тренды уже даже считает несколько устаревшими, либо преодоленными, но все равно более-менее одни и те же вопросы волнуют человечество. Либо, давайте скажем, продвинутую часть человечества, которая вообще волнуется по каким-либо вопросам. И ты правильно говоришь абсолютно, что тренд рождается, или, по крайней мере, он должен рождаться на пересечении решений, которые в разных концах Земли почему-то пришли к дизайнерам, как будто бы была какая-то пена. И из этой пены вдруг достаются одни и те же камушки на разных концах планеты. Дальше аналитик садится и такой, так, вот здесь достался такой камушек, здесь достался, ага, много камушков, значит, это тренд. Но вот такая картина идеалистическая, когда творцы творят, как будто бы подключаясь к некоему космическому знанию, а дальше тренд-вотчеры смотрят, сравнивают и говорят, вот такое космическое знание пришло 10 известным важным дизайнерам. Это важный тренд. Такое, к сожалению, сейчас происходит буквально с небольшим количеством дизайнеров и марок. И более того, дизайнеры кочуют из одной марки в другую, поэтому даже нет особого смысла запоминать. Вот я сейчас назовите там 5 штук брендов, которые действительно по-настоящему задают тренд. В этом году задают, а в следующем не будут задавать.
То есть больше сейчас влияет личность творца внутри бренда, чем само бренда?
Абсолютно.
Даже... При этом мы этих имен не знаем обычно.
Почему?
Ну, знают, наверное, суперпрофессионалы. То есть они, наверное, до нас эти имена не доходят, как до потребителей. Ты знаешь, я 100% нет.
Ну, да, окей. То есть, ну, это несложно. Я к тому, что если вдруг кто-то заинтересуется, то это мгновенно. Вся информация есть, это не секрет. Это гуглится на раз-два. Другое дело, что да, не всем это нужно. И вообще, слушайте, у нас есть своя жизнь, еще гуглить, кто там куда перешел, в каком модном доме. Это понятно. Но я к чему? К тому, что есть небольшое количество дизайнеров, которые действительно там условно подключаются к космическому порталу с трендами, а есть очень большое количество дизайнеров, которые работают с помощью агентств, специальных тренд-сеттинговых агентств, которые занимаются тем, что подключаются тоже каким-то образом, но уже не к космосу, а к трендам на самой-самой ранней стадии их зарождения, когда еще только самые-самые инноваторы только начали чем-то увлекаться. И вот здесь задача специалистов трендингового агентства взять и заметить и поставить на карандашик этот интерес зарождающийся и послеживать за ним, не превратится ли он в тренд. Дальше на тоже еще очень ранней стадии, но когда все-таки уже есть некоторые признаки того, что тренд может разрастись, они включат это событие, либо это явление в такую большую книгу, и эту большую книгу продадут модному дому. А модный дом, дизайнер, будет листать этот отчет трендинговый и выбирать оттуда, что им шить. Очень часто бренды прямо-таки поглощены вот таким подходом. Ну, например, Michael Kors, так чтобы далеко не ходить. Вот это прекрасный пример, когда никакого акта творения, когда никакого самостоятельного дизайна там в помине нет. Там есть, ага, что у нас в тренде. Причем Майклу Корсу очень удобно. Он работает на аудиторию такого догоняющего большинства, типа просто большинства. И все, что было на показах в прошлом году, то ему и подходит. Поэтому ты открываешь показ Michael Kors и начинаешь смеяться, потому что вот это с прошлогоднего показа Celine, это с прошлогоднего показа Louis Vuitton, это с прошлогоднего показа Prada, немножко упрощенно, и вот они все там шагают. Никакого единообразия в коллекции нет, но бренд вроде бы хорошо себя чувствует финансово.
То есть, что в тренде пытаются разобраться не только потребители, но и сами создатели вещей.
Это 100%. Это вообще суперклассное замечание. Так оно и есть. Вот смотри, это действительно непростой вопрос. Последние показы, пожалуйста, неделя моды, которая весенняя, но которая представляет показы на следующую осень, да, полгода такой шаг. Вот мы берем бренд The Row, который всю жизнь был известен своими оверсайз-вещами. Просто постоянно, очень сдержанные, очень красивые, очень много ткани, очень простые такие минималистичные вещи за очень много денег. Вот из года в год. И тут вдруг у этого The Row выходит коллекция, где бриджи, коротенькие такие бриджи. Брючки.
Слышу это слово впервые из 90-х, мне кажется.
Да, вот эти вот коротенькие брючечки. Вот. И пиджаки, которые вот я описывала, да, такие прям тесные-тесные пиджачки. Они прям вот перекошенные, я не побоюсь этого слова, они перекошенные на картинках в лукбуке, то есть когда сам бренд снимал модель так, как им нравится. Они еще более перекошенные на стрит-стайле, то есть когда блогер, такая красивая девушка, надевает вот этот total look, то есть полностью, да, она одета в этот The Row и идет на неделе моды принимать участие в мероприятиях на показ. Тоже там это все перекошено. И ничего, и ничего. И при этом в этом же сезоне, просто в другом городе, в Лондоне, показ проходит Джонатана Андерсона, который тоже один из важных трендсеттеров сейчас. И у него на показе, ну, просто гигантское пальто, которое такое гипер-оверсайз, гипертрофированный, который тоже, скорее всего, в жизни особенно не будут надевать, либо для того, чтобы его продавать, его там перешьют немножко. Не вся одежда, вот, кстати, возвращаясь к тому изначальному твоему вопросу, далеко не вся одежда, которую мы видим на подиуме, доходит до бутика этого дизайнера.
Да, я могу себе представить, потому что ее продать же потом сложно будет. А для чего она тогда на этих показах? Причем, мне кажется, 90% одежды на подиуме это та, которую, ну, купил бы очень-очень небольшой процент людей.
Знаешь, не 90. Все-таки поменьше. Но есть, да, есть штуки, которые кроме подиума никуда дальше не идут, и потом на какой-нибудь закрытой распродаже, типа sample sale, их, может быть, можно там купить. Секретный, конечно, очень хочется купить то, что ходило на подиуме. Это будет супер малюсенького размера. Но если вы вдруг подписаны на все эти тайные каналы, рассылки и модельные фигуры, то может повезти.
Да, а потом пойти в прозрачные юбки карандаша также на секретную вечеринку.
Да,
примерно. Круг людей, да?
Примерно туда. И дизайнеры представляют свою коллекцию все-таки в некотором смысле как такой акт искусства и шоу. И настроение в шоу и в искусстве создать не менее важно, чем просто продемонстрировать одежду. Хотя это тоже такой качающийся маятник. И вот на показе у Джозефа Альтузары последним, прямо идея у него была, коллекции, это не истории, это просто вещи. Это звучит максимально круто для того, кто вовлечен в этот бесконечный сторителлинг, что вещь не вещь, а прозрачные брюки говорят о том-то, а трусы под пиджаком еще что-то тебе рассказывают. Слушайте, а можно уже не рассказывать, можно я просто нормально оденусь и пойду, куда мне там надо. Так вот, вот этот маятник качается, да, от состояния, что, слушайте, можно я просто нормально оденусь и пойду, до состояния все нормально одеваются и ходят. А в чем тогда творение? А в чем новизна? А в чем смысл это делать? Можно всем отшивать оверсайз свитера, красиво сидящие брюки, палаццо, кроссовки и все, и закончить вообще на этом всю модную индустрию. Но так не происходит.
Но при этом, чтобы, не знаю, упростить себе жизнь или расходы на тренд-вотчеров, есть какие-то бренды, ну, сейчас, например, на которые все смотрят там тайком или всерьез, чтобы понять, а что вот сейчас в тренде?
Слушай, ну, точно все смотрят на Prada, Прада.
Много лет смотрят.
Много лет смотрят. Очень сильный бренд, очень сильная его создательница. И работает она в паре сейчас с Рафом Симмонсом, тоже очень крепким, хорошим, талантливым дизайнером, поэтому еще
это
больше
молодых,
интересно.
Соответственно.
Ну, относительно. Эти молодые наши ровесники с тобой.
Молодые.
Хорошо. Прада, Луи Виттон, Бёрбери, Боттега Венето, Фенди, там тоже некоторое время назад менялся дизайнер, теперь это стало интересно. Все смотрят на то, что сделает Фиби Фила теперь уже в бренде имени себя. Во всяком случае, в прошлом сезоне она представляла первую коллекцию своего именного бренда. Сейчас будет вторая, все будут следить.
А где она была изначально?
Она прославилась как дизайнер Селин. И бренд Селин при ней стал выражать прямо такую женственность современную, феминизм, который укутывает женщину в комфортный женщине кокон, без мини-юбок, без каблуков обязательных, без каких-то гипюров. Вот чтобы представить хорошенько, представь себе Дольче & Габбану и полную противоположность. Такую тихую элегантность. Вот это был бренд Селин. Потом его назвали Old Селин, когда ушла Фиби. Почему? Потому что бренд передали в руки другому дизайнеру, и он совершенно другую эстетическую линию повел. Но любители эстетики Фиби даже приделали такое неофициальное название к Селин. Это стало Old Селин. И вот в мире моды все понимают Old Селин. Что такое эстетика Old Селин?
Да, вот Old Селин как раз звучит не молодо.
Нет! Знаешь, она вечно зелена, я бы сказала.
Интересно, что почти все бренды, которые ты называла, ну вот кроме разве что...
Селин.
Да, это все такие мастодонты моды, ну, известные, я думаю, в общем-то, всем, даже кто за модой не следит, такой, типа, крепкий люкс. И да, наверное, в этом действительно очень много работы над самим брендом, исследований, скорее, с точки зрения индустрии, чем искусства, не знаю.
По-разному. Ну вот по-разному. Бывает и очень много разных споров в этом смысле, где место дизайнера в состоявшемся бренде с именем. Вот, например, показ был совершенно невероятный у Джона Гальяно для бренда Maison Margiela. И многие восхищались и хлопали в ладоши, а часть критиков говорила, что, послушайте, ну, это, конечно, прекрасное шоу, но это же Гальяно. Это Джон Гальяно как явление, но это не Maison Margiela вообще никак. Хотя как? Хотя, если присмотреться, там много того, что соотносится именно с эстетикой дома Маржелла.
Кстати, а все-таки какой последний тренд был настоящим?
Несколько. Давай приучаться и наших дорогих слушателей, надеюсь, тоже приучать к мысли, что не бывает вот это основной тренд, а больше ничего не существует. Их всегда несколько, как минимум, и они достаточно разнонаправлены. То есть, если я сейчас скажу, что девочки в моде оверсайз, то вы, наверное, должны уже вызывать каких-то специалистов, потому что в моде и оверсайз, и приталенный силуэт, и силуэт в обтяг, и все это одновременно. Но...
И все это получается платье в пол.
Почему все
вместе? Оверсайз с приталенным силуэтом.
Можно мини. Хочешь? Приталенный силуэт, мини. Так тоже можно. Так вот, есть тренды, которые соотносятся с большими процессами, которые идут вообще вне рамок моды. Ну вот, например, то, что делала Фиби Фила в Селин, это абсолютно соотносилась с трендом на феминизм, вот эту ту волну феминизма, которая сказала, что, слушайте, сколько можно нравиться мужчинам? Вот надоело, можно мы себе будем комфортно делать, себе красиво, сколько можно показывать товар лицом? Давайте мы не товар. Мы вот закрылись в этот огромный свитер, сидим, нам классно. И поэтому так живуча вот эта идея феминистической одежды в той ее части, которая комфортная для женщины, поэтому идея так живуча, потому что она сообразна идеям, которые витают в воздухе помимо моды и без всякой моды. И другой пример — деконструкция. Это как раз то, с чем вышел Мартин Маржелла, по крайней мере, на европейский рынок, потому что до него, конечно, были всякие японские дизайнеры, которые играли в это искусство. Но Будем считать, что громко в Европу принес его именно Мартин Маржелла. Деконструкция — это когда у тебя вывернутые наизнанку пиджаки, когда подклад играет главную роль, когда корсет пришит там сверху к пальто. Ну, вот такие штуки, которые сейчас очень-очень модные, и никуда они не денутся, хотя уже несколько лет это все продолжается. А если считать от самого Маржеллы, то и несколько десятилетий, парочку так точно. Почему? Потому что сейчас большой тренд, тоже никак с модой не связанный, в общем-то, на снижение потребления, на то, чтобы покупать одежду реже, перешивать старое. А что у тебя получается, когда ты перешиваешь старое? Что корсет пришивается к дырке на спине в пальто. И поэтому вот этот тренд на снижение потребления, большой, глобальный, там мода играет огромную роль, но тренд шире, чем мода. Вот этот тренд подпитывает моду в итоге на какой-нибудь свитер, которому сбоку присобачен пиджак. Ну, потому что часть пиджака взяли, часть свитера, вот и соединили. Если бы не было этого тренда, вполне возможно, что мы бы деконструкцию посмотрели на паре показов, сказали, слушайте, ну это вы перчатки там к шапке, наверное, уже с ума сошли пришивать, хватит, нам надоело. И все, и дело бы закончилось. То есть только те модные тренды, которые связаны с глобальными мировыми процессами, только они живут годами и даже десятилетиями.
Да, мне вспомнилась история юбки миди, она появилась во Вторую мировую, да?
Угу.
Потому что нужно было на материале экономить.
Абсолютно. Это абсолютно так. Вот та самая юбка, только давай ее назовем по колено, потому что на самом деле длина миди — это по щиколотку, а макси — это в пол.
Ой.
Да, это очень интересно. И вот эта безобразная длина по колено, которая, ну, действительно, она сложная. Если у тебя не модельные длиннющие худющие ноги, то сложно. Сложно сочетать эту длину со всей остальной одеждой и соблюдать пропорции. Вот эта длина появилась не как дизайнерское изобретение. Она появилась от того, что надо было экономить ткань, и правительства разных стран, причем и Германии в том числе, и Англии, США и Советский Союз, кажется, тоже выпускали вот всякие специальные брошюры, в которых было написано, как правильно экономить, как пуговиц сколько использовать и как перешивать солдатскую шинель.
А как один и тот же модный дом подстраивает свою коллекцию под разные страны и континенты? Потому что, вот, например, даже одна и та же Зара в Испании будет выглядеть одним образом, а в Латинской Америке по-другому. Восприятие красивого, так как оно отличается в разных уголках планеты, учитывается модным домом, когда он работает над коллекцией, или это уже потом как-то индустрией интерпретируется?
То, что вижу я, это модные дома, когда они хотят отдать дань потребителям в каких-то других частях света, они скорее привезут туда шоу, привезут туда показ. Вот у Шанель это очень развито, у них какое-то немыслимое количество показов в год. Это клиентские дни, это дизайнерские дни, это еще какие-нибудь дни. Здесь показ круизной коллекции в пустыне, здесь показ в Китае. В общем, очень-очень все это развито. И скорее они не будут прям коллекцию шить. Почему? Потому что что хочет купить в своей части света человек, когда он прикасается к бренду? Он, поди, не хочет купить то, что он и так в своей части света видит. Он хочет прикоснуться к тому самому парижскому или там миланскому или лондонскому бренду. Поэтому делать нечто уж совсем, совсем локальное было бы неразумно. Но проводятся показы, а в случае с ритейлерами, потому что Zara — это, конечно, не модный дом, это просто фабрика по копированию вещей и рассыланию их по сходной цене в разные части света. Здесь, конечно, там и размерная сетка. Например, девушкам небольшого роста очень рекомендуется при такой возможности открывать Zara Кореи, Zara Японии и смотреть там, потому что ростовочка-то другая. Очень удобно. И...
Да, только придумать, как заказать, как вызволить
оттуда. Слушай, понятно, что это не так уж происходит гладко, но в целом есть компании, которые получают твою посылку, потом пересылают ее тебе. Это развитая индустрия, поэтому при желании все можно. Вот, так что...
Ну, мы с тобой как-то очень быстро проскочили тему цвета, а, на мой взгляд, она важная, по крайней мере, для меня, как для потребителя, и эти разговоры бесконечные, или «Ой, девочки, знаете, вот в этом сезоне я в модном, не знаю, бирюзовом». В общем, и Pantone даже каждый год называет какой-то цвет цветом года. Вот последний был Peach Fuzz, такой приятный розовый.
Нежный. А до этого у них также был цвет менструации.
А, это я пропустила.
Да, да, и такое было.
Да, вот нужно ли обращать внимание все-таки на заявленные кем-либо цвета и на цвет Pantone, например, в том числе? Или для чего тогда это все?
Давай, раз тебя не устроил короткий ответ, что цвет — это тренд для продавца, давай зайдем с другой стороны, с истории компании Pantone. Что это такое было? Это была изначально типография. А потом эта типография начала сама производить, смешивать разные краски, продавать их. А потом к ним пришел на работу чувак, который задолбался от того, что клиенты говорят: «Я хочу розовый персик», а ты им какой-то персик больше в красный подсовываешь, а они страшно недовольны.
Это как выбор цвета для маникюра.
Да. Я вот сейчас вот Pantone, знаю. Помнишь, вот на маникюре вот эти вот бесконечные палетки, которые они выдают тебе, вот они еще...
50 оттенков
красного. Да, вот этот веер, да, из 50 оттенков красного. Вот это то, чем в итоге стало Pantone. То есть они начали с очень здравой идеи, что нужно систематизировать заказ покупателями цветов, и первый их каталог состоял из 40 оттенков, цветов и оттенков. Вот вам 40 штук, тыкайте, какое нужно, мы вам ровно такой произведем с гарантией. Дальше это дело пошло настолько хорошо, что всю свою печатную деятельность и производство красок они как-то прикрыли и стали в основном заниматься как раз систематизацией цвета, какими-то исследованиями в области цвета, компьютерными технологиями в области цвета. В общем, это такая организация, которая, ну, вот, каталогизирует цвета. И, естественно, многие покупают все эти решения, в том числе ты можешь тени, которые тени для глаз, приобрести, и часть из них будет разработана по Pantone. То есть оттенок по Pantone 589, оттенок по Pantone такой-то. Это проще для производства, это проще для процессов. И, конечно же, коль скоро компания занимается систематизацией цвета, я прямо в восхищении, какую пиар-акцию они устроили с этим своим объявлением цвета года. Я тебе клянусь, это просто чья-то гениальная находка какого-то пиарщика, который такой: ну, занимаемся мы этим цветом, что делать, что делать? А! Так же, как с Мишленом было, гид Мишлен, это же мы помним, да, что это что шина Мишлен, что гид Мишлен. Это все одна компания. Вот тут точно так же. Это просто пресс-релиз, который имел оглушительный и продолжительный успех. Да.
Но давай подытожим все-таки. Я понимаю, что прозвучит странно, мой вопрос последний, но чтобы выглядеть модно вот сейчас, весной, летом, как надо одеваться?
В рамках аудиоподкаста, я напоминаю, что мы никаких картинок здесь не показываем, я не могу ничего другого ответить, как только то, что если вы одевались модно в прошлом году, скорее всего, ничего из этого не устарело. Будут какие-то новые приемчики, кто-то введет себе, может быть, бриджи, а кто-то не захочет. Но на самом деле изменения сейчас очень маленькие, и следить за ними интересно. Когда ты читаешь модный блог, ты там подписана на Ванду, вот и читаешь, что там изменилось. Но сказать: дорогие женщины, вот сейчас все дружно берем, выбрасываем из шкафов свой оверсайз и идем покупать прозрачный карандаш, а до этого записываться в фитнес, так я сказать не могу. И слава тебе, Господи, что не могу.
Да, слава тебе, Господи, что не надо мне идти покупать шорты, трусы без бретелей.
Ура! Так что на этой позитивной ноте Наде не нужно покупать шорты, трусы.
И вам тоже, девочки. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на блог Ванды, чтобы знать, какие тренды точно нельзя пропустить,
а какие можно и пропустить. До следующего раза.
До новых встреч.
Пока-пока.